Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Шри-Ланке 58 человек погибли при взрыве пассажирского автобуса. В Шанхае открылся 5-й саммит ШОС. В Ингушетии продолжается спецоперация по поиску боевиков. В центральной части Шри-Ланки 58 человек погибли и около 40 ранены при взрыве пассажирского автобуса. Армейское руководство возлагает ответственность на подобные теракты на боевиков из сепаратистской организации «Тигры освобождения Тамилы Лама». В Назрановском районе Ингушетии в перестрелке с сотрудниками силовых структур убиты 3 боевика, сообщает Республиканское управление ФСБ. Один из убитых опознан. Это Адам Нальгиев, участвовавший в вооруженном нападении на Ингушетию в июне 2004 года и покушениях на сотрудников местных органов власти. Масштабная операция в районе селения Али-Юрт началась в среду утром. Силовики обнаружили в лесу базу боевиков, рассчитанную на 20 человек. Операция продолжается. В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе двухдневной встречи лидеры России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии обсудят в частности борьбу с терроризмом и сотрудничество в экономической сфере. В Шанхай прибыли и руководители стран, имеющих в ШОС статус наблюдателей – Ирана, Пакистана, Индии, Монголии, а также Афганистана. Ожидается, что в рамках саммита президент России Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Махмудом Ахмадиниджадом конфликт вокруг ядерной программы Тегерана. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток «Мобильный адвокат». При поддержке правозащитников адвокаты будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками милиции. Акция, в которой продлится до 30 июня, начинается в Казани, Ульяновске, Набережных Челнах, Самаре, Чебоксарах и Ижевске. Затем к ней подключатся еще 10 регионов.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания согласился вывести вооруженные формирования Хамас из города Газа. Палестинские официальные лица сообщили, что отряды Хамас будут интегрированы в полицейские структуры. На пресс-конференции в Газе Хания так охарактеризовал договоренности, достигнутые на встрече с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Слава Богу, диалог был позитивным. Мы пытаемся найти решение большинства проблем, с которыми сталкиваемся. Надеюсь, в ближайшем будущем палестинский народ почувствует положительные перемены вследствие наших встреч с президентом.
Сказал палестинский премьер. Палестинские лидеры пытаются урегулировать обострившийся конфликт между правящей группировкой Хамас и движением Фатх, которое возглавляет Махмуд Аббас. В Багдаде размещены десятки тысяч иракских полицейских и солдат, а также военнослужащих сил коалиции. В городе введен комендантский час, запрещено движение транспорта во время пятничной молитвы. Объявляя о начале операции по обеспечению безопасности в столице Ирака, премьер-министр Нури аль-Малики выразил готовность начать переговоры с теми повстанцами, которые захотят присоединиться к политическому процессу. В среду в Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 2 человека, 10 были ранены. Президент США Джордж Буш во время визита в Багдад вновь подтвердил решимость Соединенных Штатов оказывать помощь в восстановлении иракской экономики. Выступая в Вашингтоне по возвращении домой, президент США подчеркнул, что успех Ирака жизненно важен для Америки. В связи с уничтожением главаря Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Заркауи Буш отметил.
Совершенно очевидно, рейды сил коалиции не могут положить конец терроризму. Американский и иракский народ понимают это. Однако террористы уязвимы, и мы будем наносить удары по их организациям, будем мешать их операциям и, конечно, будем сурово карать их лидеров.
Сказал Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
Специальный представитель Евросоюза по политике в Закавказье Питер Семнеби сообщил, что в течение ближайших 2 месяцев будет разработан политический курс ЕС в отношении Грузии, Армении и Азербайджана. Как сказал Семнеби в интервью нашей радиостанции, есть свои трудности на переговорах с каждой из этих стран. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана после встречи в Брюсселе с премьер-министром Грузии Зурабом Нагаедели отметил.
Конечно, нам хотелось бы установить максимально тесные отношения со всеми 3 странами, но, как известно, политика в отношении соседствующих государств имеет свои особенности. Необходимо разрабатывать план действий с учетом специфических нужд каждой из стран. Все они разные, по-разному развиваются, но все же, если бы нам удалось действовать совместно, было бы много лучше.
Сказал Хавьер Солана. В Москве открывается 2-дневная встреча министров внутренних дел, юстиции и генеральных прокуроров стран Большой Восьмерки. Основная тема – борьба с терроризмом и организованной преступностью. Встреча проводится в преддверии саммита Восьмерки, который состоится в июле в Санкт-Петербурге. У берегов Камчатки задержана канадская яхта. Российская береговая охрана обнаружила судно в Авачинской бухте в среду вечером. Решение о задержании было принято после того, как экипаж не ответил на радиозапросы. На борту яхты находились 4 гражданина Канады. Идет разбирательство. На юге Таиланда, где действуют мусульманские сепаратисты, по меньшей мере 7 человек ранены в результате серии терактов. Несколько взрывных устройств были приведены в действие почти одновременно на полицейских участках, пропускных пунктах и в административных зданиях в провинциях Паттани и Яла.
Радио «Свобода». Новости.
На волнах Радио «Свобода» вы слушали выпуск новостей. Последние новости нашего радио вы можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня переменная облачность. В конце дня возможен небольшой дождь, около 27 градусов тепла. В Петербурге 18-20 градусов тепла. Днем кратковременные дожди, по области грозы. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире юбилейный саммит Шанхайской организации. Прокуроры и правозащитники намерены сотрудничать в борьбе с экстремизмом в России. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостями нашей программы будут представитель Московского бюро по правам человека в Петербурге Юрий Дорофеев и член петербургского отделения движения «Молодежь за права человека» Ася Мымрина. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В Китае сегодня официально открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Китай, Россия и 4 центральноазиатских государства СНГ – Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Но главное, что вызывает интерес к этому событию в международном сообществе – это участие в саммите иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. Из Шанхая передает Аркадий Дубнов.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, официальное открытие которого состоится сегодня в Шанхае, будет юбилейным, 5-м по счету. Здесь, в Шанхае, 5 лет назад была ШОС учреждена, а 10 лет назад здесь же было подписано соглашение между 5 странами Китаем и пограничными с ним Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном об укреплении доверия в военной области в районе границы, что стало отправной точкой для создания многостороннего объединения, к которому спустя 5 лет присоединился и Узбекистан. За последние годы в качестве наблюдателей к ШОС присоединились Монголия, Пакистан, Индия и Иран. Сегодня лидеры этих стран, а кроме них еще и президент Афганистана Хамид Карзай, приглашены для участия в саммите. Но в первую очередь появление среди лидеров ШОС президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада вызывает обостренный интерес к нынешней встрече. Иранский лидер настаивает на приеме своей страны в качестве полноправного члена ШОС, и это вызывает очевидные подозрения со стороны Соединенных Штатов. Недавно министр обороны США Дональд Рамсфилд выразил недоумение тем, что в ряды организации одной из целей создания, которой является борьба с терроризмом, готовится вступить Иран, поддерживающий международный терроризм. Вслед за этим из Казахстана раздались заявления о нецелесообразности немедленного расширения ШОС. С аналогичными, хотя и не слишком последовательными заявлениями выступили официальные представители киргизского руководства. В Москве также дали понять, что на саммите в Шанхае вопрос о расширении ШОС обсуждаться не будет. Тем не менее, определенная обеспокоенность на Западе в связи с участием Махмуда Ахмадинежада во встрече лидеров организации, возглавляемой Москвой и Пекином, остается. И есть сведения, что руководители Китая, пригласившие иранского президента, а также российский президент, хотели бы избежать возможного конфуза в случае резких антиамериканских заявлений, с которыми может выступить сегодня в Шанхае иранский гость. Очевидно, что Тегерану дали понять наличие подобной обеспокоенности. Сегодня с Ахмадинежадом встретится Владимир Путин, примет его и председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Итоговыми документами саммита ШОС станут декларация пятилетия ШОС, заявление о международной информационной безопасности, совместное информационное сообщение, а также три соглашения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий, о сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов и проникновения на территорию государств-членов ШОС лиц, причастных к террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности, и о технической защите информации в региональной антитеррористической структуре ШОС, штаб-квартира которой находится в Ташкенте.
Тему репортажа Аркадия Дубнова продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, какие общие интересы, по их мнению, могут быть у России и Ирана.
Честно, до лампочки. Мне не нужен совершенно остальное ни к чему.
Я считаю, мирные цели должны у всех быть. Понимаете, это цепная реакция. Пойдет, так она всех затронет.
Вообще надо держаться в стороне, конечно. У них свое государство, у нас свое государство. На свою политику делают, а не дружить и поддерживать.
Мирные отношения должны быть между нашими странами обязательно.
Я думаю, можно сотрудничать. Они же могут нам что-то давать взамен за то, что мы с ними сотрудничаем. Нефть, еще что-то. Мы же поставляли им лодки подводные. Они могут у нас покупать вооружение.
Цели общие, видимо, есть. Но мне кажется, России больше надо обратить внимание на внутренние проблемы.
Россия, в принципе, может и доиграться. Но в стране тоже нельзя находиться. Я считаю, что оправданы наши действия в Иране. То есть, мы что все-таки знаем, за что мы рискуем.
Бог его знает. Восток дело тонкое. Но, вы знаете, с ними, наверное, лучше дружить. С восточными людьми.
Россия должна быть миролюбивой страной. Должна. А связи она и с американцами, и с Ираном должна поддерживать. Иранский народ тут ни при чем, поэтому должны связи поддерживать все равно.
Я не могу однозначно сказать, но я думаю, что дипломатия, она в том и состоит, что надо уметь где-то сказать «да», где-то «нет», и вот как-то лавировать. Мне кажется, что вот этим странам нежелательно, наверное, давать ядерное оружие в руки или под контролем.
Несомненно, общие цели могут быть, с ней нужно поддерживать диалог. Да, сложная ситуация, но вместе с тем изолировать ее будет еще хуже. В первый взгляд может показаться не очень это выгодно, но это необходимо для всего мирового сообщества. Все равно, я считаю, конструктивные силы в Иране в конечном итоге они придут к более серьезному положению. И я думаю, это разрядит ситуацию негативную, которая развернута последние годы.
Ну не надо, по-моему, уже хватит лезть повсюду, куда не надо, не спрашивали. Афганистана недостаточно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что сегодня стало центральными темами?
Доброе утро. Петербургская «Новая газета» комментирует события в городском парламенте. Вчера координатор демократической фракции Сергей Гуляев был лишен постов в нескольких парламентских комиссиях. Как пишет «Новая газета», причина этого исключительно политическая. Гуляев опубликовал стенограмму скандальной дискуссии на совете фракции ЗАГСа, где обсуждалось предложение уполномоченного по правам человека Владимира Лукина о проведении специального заседания по вопросам противодействия национализму в городе. В ходе этого обсуждения ряд депутатов позволили себе высказывать малосоответствующий статусу государственных деятелей. Публикация вызвала у них бурную реакцию, и Гуляева решили подвергнуть показательной порке в виде лишения постов в комиссиях, пишет петербургская «Новая газета». «Деловой Петербург» комментирует вчерашнее выступление министра обороны Сергея Иванова на Петербургском международном экономическом форуме. Министр заявил, что в ближайшие годы оборонная промышленность будет выступать в качестве локомотива российской экономики. Как пишет «Деловой Петербург», в последнее время количество информационных поводов, связанных с фамилией Иванова, резко увеличилось, и это напоминает набирающую обороты пиар-компанию. Возможно, Петербургский международный экономический форум стал удачной площадкой для пробного представления мировой общественности двух основных, как сейчас считается, претендентов на президентский пост Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, заключает «Деловой Петербург». «Газпром заказал 7 небоскребов», статья в «Петербургском коммерсанте». Вчера совместная комиссия РАО «Газпром» и городских властей выбрала архитекторов, которые будут участвовать в конкурсе на право проектирования района «Газпром-Сити» на правом берегу Невы. Там планируется построить гигантский небоскреб. В список попало 7 архитектурных звезд, в том числе голландец Рем Кохас. Как пишет «Петербургский коммерсант», времени у архитекторов будет достаточно, поскольку строить квартал начнут не раньше 2009 года, а когда будет закончено строительство, не знаю даже в самом «Газпроме».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центральной части Шри-Ланки 58 человек погибли, около 40 ранены при взрыве пассажирского автобуса. В Назрановском районе Ингушетии в перестрелке с сотрудниками силовых структур убиты 3 боевика. В нескольких регионах России начинается акция в поддержку пострадавших от произвола милиции. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хани согласился вывести вооруженные формирования Хамас из города Газа. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Новая книга французского философа Ива Пакиали «200 Ван Гогов» в самом неизвестном музее Амстердама. Рассказ, посвященный памяти композитора-авангардиста Дьерде Лигетти, а в рубрике «Русский европеец» рассказ об Андрее Белом. Ведет программу Иван Толстой. 9 часов 16 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». По данным правозащитников, с начала года в России в результате нападения националистов погибли 18 человек, 129 были избиты. Правоохранительные органы должны взаимодействовать с правозащитными организациями в борьбе с экстремизмом и ксенофобией. Этому взаимодействию посвящена конференция, проходящая в эти дни в Петербурге, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Правозащитники и работники прокуратуры впервые собрались вместе, чтобы решить, как эффективнее объединить усилия для борьбы с экстремизмом и ксенофобией, в очередной раз подумать, где истоки этих явлений. Многие говорили о том, что сегодняшние деревни – маленькие провинциальные города, где у молодежи нет ни работы, ни, соответственно, заработка, являются благодатным полем для ловцов душ, вербующих экстремистов из числа ничем не занятых подростков. Например, Тамбов, еще недавно считавшийся спокойным городом, сегодня стал ареной бесконечных стычек и конфликтов на национальной почве. Сколько вообще в России экстремистов, говорит председатель Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Вышла книга «Молодежный экстремизм». Предисловие к ней написал начальник международно-правового управления Генпрокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук Адельханян. Он указывает, что в России действует 141 молодежная группировка экстремистской направленности, общей численностью около 500 000 человек.
В связи с массовостью этого явления особенно важно, что прокуратура делает шаги навстречу правозащитникам, которые хорошо знают, что до сих пор преступления на национальной почве очень часто квалифицировались как хулиганство, говорит прокурор Ленинградской области Сергей Романюк.
Квалифицировать преступление непросто. Если явно выражены экстремистские мотивы, то квалифицируют по этим статьям, конечно. Если где пересекаются корыстные мотивы и, может быть, экстремистские, то здесь сложно квалифицировать, поэтому и возникают такие недоразумения.
Сергей Романюк считает, что сейчас отношение прокуратуры к делам такого рода поменялось, и никаких проблем больше не будет.
Наверное, в том числе и работа и средств массовой информации, и правозащитных организаций внести свою лепту в том, что правоохранительные органы эту проблему освещают так, как она есть на самом деле.
И все же, что мешает квалифицировать такие преступления, говорит Александр Брод.
Может быть, просто недостаточно доказательств. Иногда, может быть, не хватает сотрудникам правоохранительных органов квалификации в этих вопросах. Не секрет, что не все разбираются в этой идеологии вражды. Тут нужны какие-то тоже совместные просветительские программы.
Таким образом, едва ли не впервые из уст правозащитников и работников прокуратуры звучат не взаимные обвинения, а слова, говорящие о взаимопонимании. понимании и готовности к сотрудничеству.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях участники проходящей конференции, представитель Московского бюро по правам человека в Петербурге Юрий Дорофеев. Юрий Андреевич, доброе утро.
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и радиослушательницы.
И член Петербургского отделения международного движения «Молодежь за права человека» Ася Мымрина. Ася, доброе утро.
Доброе утро, Татьяна. Здравствуйте, радиослушатели.
Напоминаю, что наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Юрий Андреевич, ну вот на ваш взгляд, как вам действительно показалось, происходит ли откровенный диалог на этой конференции? Или это очередная такая уступка правозащитникам со стороны правоохранительных органов? Ну ладно, мы поговорим с ними.
Ну, мне показалось, что вот эта конференция, она как бы каким-то является рубежом от прежней жизни, вот отношений к новой. И мне показалось, что весьма откровенный был разговор и прокурор Ленобласти, и присутствовал зампрокурора городской Андрей Лаврененко. Они очень подробно, особенно Андрей Лаврененко, рассказывал о том, какие меры предпринимает прокуратура, намечает предпринимать по отношению к актам вандализма, экстремизма, преодоления ксенофобии и так далее.
Вот в этих докладах, которые вы услышали, что, может быть, вас больше всего заинтересовало? Или, может быть, был ли какой-то новый подход к проблеме?
Ну, подход был такой, что если раньше мы по признанию Андрея Лаврененко, мы все-таки скрывали и так затруднялись квалифицировать эти преступления, то теперь мы уже делаем это более смело, ведь очевидно, как там в кулуарах объяснялись, что, наверное, свыше дана отмашка была, и теперь прокуратура уже, не боясь получить, там, скажем так, строгие указания откуда-то, она теперь уже спокойно эти вещи, более спокойно квалифицирует как преступление именно на национальной почве.
А вот вас не настораживает вот именно эта отмашка сверху, понимаете? Потому что, вот, например, сегодня Госдума как раз будет рассматривать поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности, которые расширяют перечень признаков этой деятельности и фактически позволяют причислить к экстремистам любых противников действующей власти. Вот не наступит такой момент, что вот вас, как, да, или не только вас, а вообще Московское бюро по правам человека, или вот Ася представляет молодежное движение, как неугодное за высказывание обвинят в той же экстремистской деятельности.
Я тут вспоминаю стихотворение Некрасова. По барину, другим по мужику дарила реформа тех лет. И, конечно, может такая опасность есть. Тем более, что некоторые ретивые, скажем так, представители правоохранительных органов, особенно в других регионах, да и в Петербурге, в Ленобласти, иногда, может быть, тоже, по крайней мере, были случаи, они именно стремятся иногда подвести деятельность правозащитников именно под такого рода категорию. Но я думаю, что вот этим вопросом, кстати, эти вопросы тоже обсуждались на конференции, с тем, чтобы не было одним махом, как бы власть хотела бы как бы избавиться и от правозащитников, и от экстремистов, и от всех, и остаться одна на ровном поле, где главенствует, где никаких препятствий для любых действий. Ну, власть всегда считает, что она правильно поступает. Нет. Так что это момент такой, конечно, есть в этом отношении. Но я думаю, что вот именно гласность, которая должна присутствовать вот в этом вопросе, в вопросе анализа, в вопросах мониторинга, в вопросах освещения вот этих явлений отрицательных, ужасных, когда просто люди гибнут, молодые, там, девочки, там, неважно какой национальности, вот эта гласность должна, конечно, все-таки каким-то образом препятствовать тем вещам, о которых вы говорите.
Ася, в чем состояло участие вашего движения? Может быть, вы делали какой-то доклад на этой конференции?
Да, я выступала там перед прокурорами, участниками этой конференции, семинара, и говорила свою точку зрения о том, что эта проблема настолько актуальна на сегодняшний день, что ее нужно решать совместно. То есть это мероприятие, оно показало то, что мы не одни, понимаете, мы можем совместно что-то с этим сделать. И, соответственно, я представляла там брошюру, что такое права человека, которую мы распространяем среди молодежи, потому что молодежь должна быть обучена. Необученные люди, они допускают ошибки. Вы знаете, знание дает уверенность. И как бы эти права человека — это декларация и Конституция Российской Федерации, который должен знать каждый человек, потому что он рождается со своими правами.
Ася, скажите, пожалуйста, а вот вообще, что это за движение? Вы могли бы немножко поподробнее рассказать о нем нашим слушателям? Потому что я знаю, что это движение было организовано церковью саентологии, а к саентологам тоже очень настороженное отношение не только в России.
Я поняла ваш вопрос. Дело в том, что это объединение «Молодежь за права человека» — это просветительское движение. Оно действительно было организовано при поддержке Международной церкви саентологии. И мы занимаемся только просветительской деятельностью. У нас есть видеоматериалы, в том числе ролик «United», который неоднократно раз транслировался по телевидению и транслировался вот на последнем кинофестивале «Время жить». Это российский кинофестиваль социального кино, где вот этот ролик крутился вот постоянно в фойе кинотеатра «Родина», и люди просто подходили, смотрели. Причем самое интересное, там преобладала в основном молодой контингент нашего общества, и ребята брали вот буклет, брошюры, что такое права человека, и смотрели этот фильм. Мы как бы хотим донести в общество то, что человек рожден со своими правами. И эти права, они просто описаны в книге, и что мы все свободны и имеем равные права.
А какое место, может быть, вот в вашей деятельности здесь, в Петербурге, занимает как раз вопросы противодействия ксенофобии или какой-то межэтнических проблем?
Межэтнические проблемы. Дело в том, что когда человек знает все свои права, и в Конституции Российской Федерации очень четко написано «свобода мышления, свобода слова и свобода права выбора религии, независимо от расы и независимо от цвета кожи, соответственно».
То есть можно сказать, что вот ваше движение это сейчас стало общественной организацией в России, да?
Да, это общественное.
Насколько оно широко по России вообще распространено, это движение, может быть, вы знаете?
К сожалению, по России оно не сильно распространено, оно только есть в Санкт-Петербурге конкретно, вот «Молодежь за права человека», и есть в Москве тоже «Молодежь за права человека», которые тоже также проводят какие-то просветительские акции, раздают брошюры по правам человека, причем их есть три типа: один рассчитан на детей школьного возраста, другой для молодежи, и третий тип — это небольшая брошюра, как сделать права человека реальностью.
А вот да, на этой конференции, которая и сегодня еще будет проходить в Петербурге, присутствовали ли региональные какие-то представители правозащитников или правоохранительных органов, которым бы вы могли рассказать о своей деятельности, чтобы, может быть, заинтересовать и в регионах? Потому что, как мы слышали, одна из проблем — это когда именно молодежь, не занятая в регионах, является таким полем деятельности для тех людей, кто хотел бы внедрить вот эти все идеи.
Да, вы абсолютно правы по поводу молодежи. Я считаю, что молодежь нужно в первую очередь не только просвещать, но и обучать, чтобы они были занятыми, как говорится. Мы вот эти брошюры, есть еще также брошюра «Как разрешать конфликты», мы распространяем среди правительственных структур, не только Санкт-Петербурга, но и других городов, и среди правоохранительных органов. В том числе вчера на конференции мы подготовили специальные пиар-пакеты с брошюрами и с буклетами, и также там были декларации, что такое права человека, по правам человека, и раздавали абсолютно всем участникам и также, ну, как бы, тем, кто там находился.
Юрий Андреевич, что-то хочет добавить, пожалуйста.
Да. Насчет регионов. Интересно, что вот такая встреча, эта конференция, на мой взгляд, вообще была впервые. И на ней присутствовало примерно всего 67 человек, из которых половина были прокурорские работники. В том числе было 19 или 20 прокуроров из районов Ленинградской области. Не доехал только из, по-моему, Подпорожья, видно, далеко очень ехать оттуда. Вот. И остальные работники прокуратуры областной и немножко городской. То есть все, что говорилось, там по крайней мере, в Ленинградской области будет известно, и информация тогда дойдет до места.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят эпидемию рейдерства в России. Кто, для кого и у кого захватывает предприятие. В программе примут участие корреспондент отдела расследований журнала «Русский Ньюсвик» Маргарита Кондратьева и один из рейдеров, управляющий партнер компании «Русский проект» Андрей Тюкалов. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит «Радио Свобода». 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода».
В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Готовится подписание ряда соглашений о совместных мерах по борьбе с терроризмом и наркоторговлей, а также по вопросам экономического сотрудничества. В Назрановском районе Ингушетии в перестрелке с сотрудниками силовых структур убиты 3 боевика, сообщает Республиканское управление ФСБ. Один из убитых опознан. Это Адам Нальгиев, участвовавший в вооруженном нападении на Ингушетию. Операция продолжается. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток. При поддержке правозащитников адвокаты будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от произвола милиции. В Южной Осетии обострилась ситуация в районе села Приз, где был передвинут пост МВД Грузии. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания согласился вывести вооруженные формирования Хамаса из города Газа. Отряды Хамаса будут интегрированы в полицейские структуры.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Председатель Совета Федерации России Сергей Миронов прокомментировал принятые накануне петербургским парламентом поправки в закон о выборах депутатов городского законодательного собрания как нарушающие избирательные права петербуржцев. «Жизнь наказывает тех, кто сегодня пишет законы под себя», — отметил он. «Практика показывает, что те, кто раньше был в большинстве, через избирательный цикл оказываются в меньшинстве и потом жалуются, что им не нравится избирательный закон», — сказал Сергей Миронов на пресс-конференции в Петербурге. Напомним, что в окончательной редакции закона, который приняли петербургские депутаты, отменена графа «против всех», а размер избирательного фонда партии составляет 600 миллионов рублей. Таким образом, размер избирательного залога определен в 90 миллионов рублей. Жители Невского района Петербурга перекрыли 14 июня половину проезжей части проспекта Большевиков, протестуя против уплотнительной застройки. В акции участвовали около 30 человек. Среди них несколько национал-большевиков с флагом. В результате автомобили переезжали перекрытый участок дороги по газону, а затем подъехавшие сотрудники милиции оттеснили горожан с проезжей части. В 2005 году резко возрос спрос на квалифицированных специалистов во всех отраслях петербургской промышленности. Об этом на 10-м международном экономическом форуме в Петербурге рассказал региональный директор Kelly Services СИС по северо-западу Алексей Зеленцов. По его словам, в Петербурге сейчас зарегистрировано 19 тысяч безработных. Это менее 1% по отношению к работающему населению. В то же время в службу занятости города поступило более 300 тысяч заявок на рабочую силу. Самый большой спрос приходится на работников с низкой квалификацией, в частности, электромонтеров и водителей. В Петровском зале Петербургского государственного университета сегодня пройдет круглый стол на тему «Российское образование. Пути развития интеллекта». На него приглашены руководители высших учебных заведений Петербурга, представители профессиональных сообществ и общественных организаций, руководители федеральных и региональных органов власти. Участники обсудят стратегические проблемы наращивания интеллектуального и духовного потенциала России. В Петербурге открылась специализированная социальная квартира для подготовки устройства в замещающую семью семью несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Домашняя группа будет формироваться из детей, которые по юридическому социальному статусу могут быть жизнеустроены в замещающие семьи. Работа с такими детьми будет направлена на подготовку их для проживания в такой семье. В представленной специализированной социальной квартире будут созданы все условия для проживания по семейному типу.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35 в эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях участники, проходящие в Петербурге конференции правоохранительных органов и правозащитников, которые пытаются выработать какой-то единый подход в борьбе с экстремизмом и национализмом в России. Это представитель Московского бюро по правам человека в Петербурге Юрий Дорофеев и член Петербургского отделения движения «Молодежь за права человека» Ася Мымрина. Юрий Андреевич, мне бы хотелось все-таки получить какие-то конкретные ответы. Знаете, что будет результатом вот этой проходящей конференции? Говорилось ли о том, что, может быть, правоохранительные органы действительно хотят получить от правозащитников какие-то программы или результаты своих исследований? Или, наоборот, правозащитники обращаются с какими-то требованиями к правоохранительным органам более взаимодействовать в этой работе?
Да, некоторые, ну, не очень значительные, но решения все-таки удалось принять. Ну, они как будут реализовываться, это посмотрим, время покажет. Как следовало из сообщений выступавших прокуроров, прокуратуре проводится мониторинг, ну, может, не такой подробный и, так сказать, разовый там или не очень систематический мониторинг именно прессы различного рода на предмет материалов, которые публикуют, ну, такого характера экстремистского и так далее. А, например, тоже Московское бюро по правам человека, это именно деятельность такая, как бы их основная, проводить мониторинг по стране, по многим регионам, там больше 50 регионов, где проводят такого рода мониторинг, и эти вещи делать, да, соответствующие доклады, направлять в органы власти, Госдумы, правительства и так далее, президенту.
Ну вот я знаю, что последний доклад был, правда, там охватывался период, включая 2004 года, в соответствии с которым Северо-Западный федеральный округ уровень ксенофобии и экстремизма оценен как очень высокий. Вот знают ли это сейчас правоохранительные органы и есть ли какая-то реакция?
Ну вот я хотел в предыдущей части, вы говорили, ну, просили охарактеризовать выступление прокуроров. Конечно, прозвучал такой, скажем, вот особенно в выступлении городских прокуроров, ну, желание так несколько свой мундир, ну, как бы представить в чистом виде, более-менее. То есть это, ну, естественное желание, так сказать, ничего в этом, как бы, может, плохого нет, но такая вещь прозвучала. Вот. А то, о чем договорились на конференции, что организовать, это вот, ну, будет процесс, так сказать, еще будет несколько времени займет, организовать совместные группы по мониторингу прессы, мониторингу общественной жизни на предмет проявления фактов ксенофобии, экстремизма, в том числе этнического и так далее. То есть конкретные такие вот группы должны быть организованы. И как, например, выступал там представитель Общественной палаты Российской Федерации Калимжан Каландаров. Он заявил, что вот Ленинградская область вот, да, значительно ушла вперед по отношению к другим регионам в смысле открытости и желания сотрудничать с правозащитниками. Это так прозвучала такая оценка из уст вот этого представителя.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Георгий, Санкт-Петербург. Я вспоминаю, что в 1949 году эффективно ликвидировали, наконец, банды, которые существовали после войны по всему Советскому Союзу. А вот существует ли сейчас эффективный план преодоления этих негативных явлений, или это все будет тянуться неопределенно долго, как две параллельные прямые, которые никогда не пересекаются? Спасибо.
Ну, это вопрос, конечно, наверное, нужно задавать прокурорам, но звучало ли это на конференции, эта тема?
Звучало. Дело в том, что в настоящее время мы вступаем, по крайней мере, начинаем жить в правовом государстве. Поэтому, скажем, прокуратура находится на страже закона. Поэтому действовать теми методами, которые действовали в условиях тоталитарного режима, прокуратура и другие органы, ну, как они, по крайней мере, обещают, не собираются.
Да, но если изменится законодательство таким образом, что вот нынешний режим отметит всех других участников из политической или с какой-то общественной арены, да, то, что мы вот говорили уже о том, что депутаты сегодня как раз будут рассматривать поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности, в этом случае прокуратура будет выполнять те законы, которые примут наверху.
Ну, что интересно, вот выступавший Калимжан Каландаров, член Общественной палаты Российской Федерации, у него такая мысль прозвучала, что вообще во всех бедах виноваты средства массовой информации.
Ну, конечно, журналисты всегда.
Они все пишут не так, и неправильно, и ничего не знают об этих вещах. И поэтому он сказал, что мы думаем о том, тех временах, вот вспоминаем, когда была цензура, и вот она как бы фильтровала там то, что надо, не надо печатать и публиковать, и о чем говорить. И поэтому мы как бы хотим вот не то, что вернуться, говорит, ну вот такие вот...
Вернуться к советским временам, к цензуре.
Советы попечительские, там как-то еще назвать их. Но такая мысль прозвучала у него. Бесспорно, тут очень тонкая грань. Например, в России как выпускается больше там 100 экстремистского рода газет. И вот, несмотря на все эти совещания, там, заседания и так далее, тем не менее, не выпускаются. Они регулярно идут. Вот мы можем сегодня купить...
Да и литература есть.
Литература, такие тома, причем изданные совершенно глянцевые обложки на различные темы, и «Майн Кампф», и доморощенные авторы по этому поводу. И можно их купить. Я совершенно спокойно в Петербурге, и в Москве, вот я был, прямо на улице даже продаются. Вот. Поэтому тут очень тонкая игра между экстремизмом и как его понимать. Потому что если, скажем, демократические силы проведут митинг с требованием смены, скажем, политики, которая проводит администрация президента. Что это такое? Экстремизм это или это, скажем, нормальное политическое действие? Вот. Если это, скажем...
Ну вот сегодняшние поправки к законам, которые, возможно, будут приняты, как раз могут свести к тому, что это экстремизм. Вот.
Это может быть экстремизм. Тогда, скажем, Россия откатывается назад во времена, ну, скажем так, даже не как тоталитарного там, или еще какого режима. И когда хороший, умный царь и, так сказать, какие-то не очень там хорошие может, бояре, вот они, так сказать, действуют там в России, царь поправляет, народ царя любит, и вот все очень замечательно. То есть такая жизнь, конечно, может и наступить. Но я вспоминаю, несколько лет назад все дружно говорили, там, скажем, мои коллеги, что ну, не может быть возврата к тоталитарному режиму, не может быть, мы вдохнули свободу. Но дело в том, что народ в России за свободу практически не боролся. Он ее получил как на блюдечке, вот подарок, и не знает, что с ним делать. Поэтому с удовольствием иногда возвращаются к воспоминаниям о ностальгии по советским временам, когда колбаса была
в 80-х. По сильной
руке? Да, такая тенденция, к сожалению, есть. Поэтому воспитательная роль, вот о чем Ася говорила, особенно в молодежной среде, очень важна, чтобы мы все-таки демократические ценности, права человека буквально внедряли в сознание каждого гражданина страны. Вот это очень важно.
Ася, вот мне хотелось вас спросить, вот вы как считаете по поводу цензуры в средствах массовой информации? Насколько она должна быть, или это должно быть ведь этическая самоцензура журналистов, пишущих на такие темы?
Не, ну я считаю, что на самом деле информацию, информировать общественность нужно, но нужно давать как минимум хотя бы какие-то стабильные данные, чтобы информация была проверенная, потому что иногда открываешь одну газету, там пишется одно, другую газету открываешь, там пишется то же самое, только перевернуто с другой стороны, понимаете? Я понимаю, конечно, есть разные точки зрения, но я считаю,
что... кроме того, есть еще и заказ разных политических группировок на статьи.
Да, вы абсолютно правы. Но я просто считаю, что все-таки это этическая, собственная этика журналистов, чтобы они могли взять ответственность и ответить перед кем-то, кому это не понравится. Ну, правильно.
Да, пожалуйста, Юрий Андреевич.
Ну, есть такое понятие «желтая пресса». Там может печататься все, что практически угодно. То есть, и уже люди понимают, что это именно «желтая пресса». Это несерьезно. Там газета, скажем, «Ведомость», там «Новая газета». И, ну, такая пресса во всем мире есть.
Ася хочет добавить.
Я хочу добавить по поводу «желтой прессы». Вот понимаете, вот эти вот конфликты экстремистов, ксенофобии и нацизмом, они возникают из-за закона третьей стороны. Понимаете, есть конфликт, есть два человека, которые конфликтуют между собой. Но из-за чего разгорелся этот конфликт? Кто был за стеной этого конфликта? Кто остался в тени? Кому это выгодно, понимаете? Вот по этому поводу я просто хотела такую очень красивую цитату, она мне очень нравится в отношении этой темы. Хаббард очень четко написал: «Не существует конфликтов, которые нельзя было бы разрешить, за исключением тех случаев, когда действительные подстрекатели остаются в тени».
Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. На юге Афганистана в городе Кандагар подорван автобус, погибли 10 человек, 15 ранены. В Багдад прибыли десятки тысяч иракских полицейских и солдат, а также военнослужащих сил коалиции для повышения мер безопасности. У берегов Камчатки задержана канадская яхта. Российская береговая охрана обнаружила судно в Авачинской бухте в среду вечером. На юге Таиланда, где действуют мусульманские сепаратисты, по меньшей мере 7 человек были ранены в результате серии взрывов. Эти и другие новости более подробно вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с представителем Московского бюро по правам человека в Петербурге Юрием Дорофеевым и членом Петербургского отделения Международного движения «Молодежь за права человека» Асей Мымриной по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот у меня такая позиция, что любые соглашательские действия со властью дискредитируют движение правозащитников, потому что, ну, понятное дело, что от прокуратуры в этом плане ждать ничего не приходится, у них свои там интересы, и вот когда вы с ними собираетесь и что-то обсуждаете, мало того, говорите о том, что вот как все было мило и хорошо, вот в дальнейшем уже возникает подозрение при ваших действиях, а не договорились вы там ли о чем-нибудь, понимаете? То есть вот ясное дело, что прокуратура хочет сделать, в том числе как представитель государства, которое вовсе даже не на страже наших интересов стоит, хотят перед 2008 годом сделать какую-то зачистку в обществе, а вы с ними о чем-то договариваетесь. Вот как теперь вас воспринимать? Спасибо.
Пожалуйста, Юрий Андреевич, комментарий.
Ну, вопрос, конечно, абсолютно такой законный. Но и вот я хотел отметить, что в Петербурге, ну, уже имеется сложившееся правозащитное сообщество, и большинство его участников по тем или иным причинам, в общем-то, многие не присутствовали на этом совещании. Именно, очевидно, боясь, может быть, себя дискредитировать там или как, не знаю. Но, с другой стороны, все-таки, если постоянно находиться в такой жесткой, совершенно неконструктивной оппозиции, то мы не сможем повлиять никаким образом на власть, и, так сказать, она будет вообще сама себе предоставлена и не будет даже знать о том, какие мнения, какие соображения имеют правозащитники.
Вот я как раз хотела спросить, а в чем же тогда должен состоять вот этот механизм действия гражданского общества на власть, если не вести никаких дискуссий? И никаких каких-то точек соприкосновения не искать.
Ну, вот я, например, думаю, что в органах вот, милиции, ну, особенно милиции, может быть, вполне допустимый такой, скажем, прием, чтобы, было право дано общественным организациям присутствовать хотя бы в часы пик, ну, в тех или иных, скажем, районных отделениях милиции, чтобы смотреть на то, как работает та же самая, вот, скажем, дежурные, как они общаются с задержанными, потому что очень много жалоб поступает со стороны, иногда просто людей необоснованно задерживают, держат, так сказать, в этих самых клетках. И вот, скажем, даже само присутствие одного человека, который бы смотрел на то, как вот действуют милиционеры в этих условиях, оно тоже бы каким образом их, ну, так сказать, несколько ограничило в их произволе. А произвол милиции, конечно, общеизвестен. И, к сожалению, по соцопросам люди доверяют милиции, ну, весьма-весьма скромным.
Ну, вот только что уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин озвучивал цифру, что по всем обращениям нарушение прав граждан правоохранительными органами это занимает второе место. Кстати, вот очень интересный был проведен в московском метро анализ «Этнический избирательный подход в действиях милиции». Так проводился он, кстати, институтом «Открытое общество», опять же, не российскими правоохранительными органами или какими-то правозащитниками был инициирован, но суть его в том состояла, что у лиц с неславянской внешностью быть остановленным вероятность в 20 раз, а на одной станции метро в 85 раз, чем у остальных. Вот вы говорили о том, что на конференции обсуждался вопрос о том, что правоохранительные органы и правозащитники будут как-то отслеживать средства массовой информации, как они себя ведут, как... Вот что говорилось, как можно отслеживать вот такие же исследования по поводу самих правоохранительных органов, и не только в Москве, и в Петербурге, а в регионах?
Ну, в регионах, конечно, ситуация более такая в этом смысле запущенная. Там, конечно, произвол милиции очевидно. Я не знаю, я был недавно в Новгороде, мне там понравилось, вообще говоря. Вот, но где-нибудь там вот в других местах, там тут же Тамбов был представитель из Тамбова, там, очевидно, все-таки не так сильно взаимодействие. Да и правозащитное сообщество тех в остальных городах, я думаю, что пока еще не очень развито. Но вот я хотел бы вернуться к теме конференции, если можно, у нас времени как бы не так много осталось. И вот такая мысль, которую я хотел бы, скажем, провести и рассказать, что, в принципе, на мой взгляд, так вот, абсолютно добиться вот то, о чем мы говорим, толерантности, там, взаимопонимания между людьми разного там вида, цвета кожи и так далее, ну, очень трудно. Это историческая, может, задача какая-нибудь будет там, ближайшие тысячи лет, там, сто лет и так далее. Потому что я такой могу как бы привести аналогию, что бороться с национализмом может быть то же самое, что бороться с пьянством. Это практически, ну, борьба такая... Другое дело, что власть не должна допустить, чтобы эти вот национальные идентификации у каждой группы населения, она выходила за какие-то пределы, получала экстремистские, скажем так, проявления. Вот тут вот мы не можем, скажем, вот на кухне сидят там семья, объясняют, вот такие там евреи, такие-то там кавказцы, такие-то там чеченцы, ну, пускай они могут говорить, но чтобы, скажем, они не выходили, скажем, с ножами на представителей другой нации.
Но ведь как раз нации... от семьи, например, начинается. Вот, по-моему, вы не правы, если говорите, что если обсуждается уже в семье на таком, да, ведь что лежит сейчас в основе? Это экономическая ситуация. Понятно, что люди обижены, что вот там понаехали, как всегда говорят, да, первое, что приходит на ум, поэтому очень как раз против мигрантов выступают, а мигрантами являются представители среднеазиатских республик. Так вот, если не понять то, что даже в семье ты не имеешь права оскорбить или унизить другого человека, без этого не будет общей культуры. Правильно. Как вот это-то прививать
тогда? Это внутренняя культура у человека, который много-много поколений пройдет, прежде чем вот эта вот толерантность, то есть взаимная, скажем так, ну, по крайней мере, терпимость, она войдет в сознание, в кровь человека. Это очень длительный процесс. Но я вспоминаю, когда-то в Южной Африке был апартеид, система апартеида. Так вот, африканцы черные,
Это вот нетолерантное высказывание. Да. Афроамериканцы.
Да, африканцы. Африканцы.
Да, нельзя говорить.
Это я. Вот. Так африканцы, которые жили в то время в Южной Африке, они боролись за что? За то, чтобы им просто не мешали жить белые люди. Они не боролись с белыми. Они просили одного: дайте нам жить своим сообществом. чтобы мы сами себе, у нас были свои там места самоуправления, то есть нам не нужно равных прав с белыми, мы хотим просто отделиться от белых. Вот такая была у них, так сказать, ну, скажем, движение в свое время. Потом это уже переросло, и слава богу, что там сейчас этой системы нет, и там демократия. Ну, так, как мне кажется, я не знаю, там, не знаком.
Но это просто подобно. Экономическое развитие всего земного шара. Без взаимопроникновения никакого не может быть дальнейшего развития. У нас есть вопрос от слушателя. Давайте послушаем, что нам скажет наш радиослушатель. Здравствуйте, вы в эфире. Алло? Добрый день. Не дождался, вероятно, своей очереди задать вопрос. Ася, ну, у меня к вам вопрос. Вот вы как представитель именно молодежи. Насколько, вот иногда говорят, что да, ах, она молодежь, вот именно там рождаются вот эти вот все, потому что настолько не знают, чем занять. Чем действительно занять, на ваш взгляд? И еще мне хотелось бы, вот, может быть, такой момент заострить. Как действительно следует относиться ко всем этим процессам? Некоторые говорят, ну, эта пена сойдет, перекипит, откипит и уйдет вот эти все какие-то острые моменты. Действительно надо на это обращать внимание? Или, может быть, действительно нужно просто по-другому воспринимать происходящие процессы?
Нет, я думаю, что на самом деле должны обучать молодежь, в том числе начиная с первых классов, вводить просто этику. Если уж в семье у него проблемы, то извините, и в школе тоже будут проблемы. Если же в семье у него все хорошо, а в школе проблемы на него нападают, да, его там дискредитируют всякое разное, то есть, ну, нужно просто человеку дать данные, чтобы он мог ими пользоваться. А не вот так вот говорить, там, вот это пена, это во всем виновата молодежь. Нет, ребята, извините, мы живем все в этом обществе. И просто нужно как бы находить какую-то действительно толерантность и просто обучаться.
Вот я хотела задать вот такой вопрос. Uh-huh. Ну, совершенно ясно, что является такая молодежная субкультура. Она uh-huh. есть, она должна быть, развиваться, и развивается она по совершенно разным направлениям. Ну вот буквально в минувшие выходные, когда отмечался национальный, можно сказать, праздник, День России, в Петербурге прошло такое мероприятие, как Международный фестиваль татуировки. Что меня поразило, и поразило корреспондентов, которые, кстати, писали в петербургской прессе на эту тему, это что такого количества людей с вытатуированными на груди и спине гитлеровскими орлами и свастиками еще не было. И это воспринималось нормально. Хотя уже к концу первого дня нацистских татуировок просто рябило в глазах, а все делали вид, что ничего особенного в этом нет. А милиции даже там и рядом не было. Вот что это? Нормально, ненормально? Да, Юрий Андреевич, пожалуйста.
Прошло сообщение буквально вчера, что в Германии на футбольном чемпионате задержали несколько двух или трех болельщиков, у которых на груди или там на других местах тела были как раз выколоты нацистские символы, эмблемы. То есть это там полиция за этим четко следит и этих людей просто забирает, так сказать, в участки.
А почему тогда в России, о чем можно тогда говорить, о каком-то противодействии правоохранительных органов или то, как они отслеживают вот эти все процессы? Вот где должно начинаться?
Бесспорно, это должно преследоваться. Проявление символики, открытость продажи символики, той же литературы. Это противоречит Конституции, потом противоречит Нюрнбергскому процессу, где было четко и ясно сказано о том, что символы нацизма очень недопустимы в демократическом мире.
Ася, а на ваш взгляд, вот почему молодые люди так стремятся? Или, может быть, это, знаете, такой способ, как у Герострата, заявить о себе, чтобы вот пускай я хоть таким образом прославлюсь, хотя, может быть, на самом деле они и до конца не осознают вот этой всей идеологии?
Ну, я думаю, что в нашем обществе просто есть как бы один, ну, не как бы тип публики, это подавляющие личности, которые стоят, в принципе, за всем этим, которым нужно это. Зачем это нужно, мне непонятно, например, зачем нужно портить свое тело, к тому же свастиками. То есть это как бы самовыражение, какое-то было подавление у человека, и он просто пытается выкрикнуть крик души, что вот я крутой, вот я такой классный. Нет, на самом деле, ну, просто я не понимаю такого типа.
Остается буквально 20 секунд. Очень хочется сказать, что же в результате. Вот я знаю, что Московское бюро по правам человека начало в осенью 2005 года целую трехлетнюю программу по борьбе с ксенофобией и экстремизмом. Что в рамках этой программы, может быть, будет делаться в Петербурге, Юрий Андреевич, знаете?
В Петербурге проводится мониторинг, будет проводиться более такой более так, последовательные проявления прессы, в прессе различного рода. Будет выполняться другие акции, конференции, мероприятия в школах, уроки толерантности и так далее. То есть программа большая, она будет реализовываться. Я думаю, что она принесет свой результат.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с представителем Московского бюро по правам человека в Петербурге Юрием Дорофеевым и членом петербургского отделения движения «Молодежь за права человека» Асей Мымриной. Наша программа на этом завершена.
Этот визит внеплановый, поскольку стало известно о самоубийстве троих узников.
Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции достигли в России 112 миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько сотен учащихся варшавских школ сожгли куклу с изображением министра образования.
Ходатайство по поводу освобождения Севякова из-под стражи не удовлетворено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте радио.